Александр Алефиренко. Миры Артема Каменистого. Стикс. Пират. Красавчик без глянца. Текст читает Иван Никонов. Глава первая. Внутри белоснежного особняка, расположенного среди корабельных сосен на берегу живописного озера, прозвучали приглушенные автоматные очереди. Внезапно широкое окно на втором этаже звонко лопнуло, и вместе с осколками стекла из него вылетело грузное тело. Нелепо размахивая руками, оно упало на цветочную клумбу. Подергавшись в конвульсиях, замерло. Парадная дверь шумом распахнулась, и из клубов дыма, вырвавшегося наружу, появилась фигура парня в камуфляже. Под закатанными рукавами куртки бугрились тугие бицепсы, а мышцы груди, казалось, сейчас разорвут ткань. Мужественное красивое лицо с двухдневной щетиной. На лбу небольшой порез, засохшей капелькой крови. В углу рта окурок толстой сигары. Незнакомец прижимал к себе левой рукой ослабевшую хрупкую блондинку, а в правой сжимал рукоять автомат Калашникова, положив его себе на плечо. Замерев на месте, он небрежно выплюнул окурок и произнес: «Как я и обещал, заложница свободна. Бандиты мертвы, а их главарь...» Он оглянулся и, посмотрев на труп, усыпанный стеклянными осколками, презрительно ухмыльнулся. «Выкуп больше не просят». Герой замолчал, а после развернул к себе освобожденную пленницу и страстно припал к ее полураскрытым губам.
«Стоп! Снято! Всем спасибо!»
«Эдуард, ты, как всегда, бесподобен!»
Группа миловидных девушек подбежала к актеру, размахивая глянцевыми портретами своего кумира. Снисходительно, с некоторой линцой, словно делая одолжение, он размашисто одну за другой подписал маркером все протянутые фотографии. Режиссер картины Альберт Вениаминович Сарацинский поднес к рту микрофон. Визгливый голос пожилого мужчины эхом разнесся между сосен.
«Охрана, что за бардак на площадке? Немедленно уберите посторонних!»
Вся съемочная группа знала, что Венин сын, как все называли его за глаза, стремится всячески опекать актера и терпеть не может истеричных поклонниц Эдуарда Майского. Охранники оттеснили девушек. «Альберт Вениаминович, ну зачем вы так? У нас же перерыв».
«Эдуард, вы же знаете, как я к вам отношусь».
При этих словах некоторые из находившихся на площадке непроизвольно прыснули. Режиссер покосился на них и продолжил.
«Вам следует отдохнуть, пока декораторы подготовят площадку. Если вы не забыли, то на сегодня запланировано отснять еще два эпизода».
Альберт Вениаминович вдруг капризно поморщился и, вытащив из нагрудного карманчика кожаной жилетки надушенный платок, поднес к носу.
«Фу, какая мерзость! Виталий!»
— позвал он своего помощника. «Слушаю вас, Альберт Вениаминович», — подскочил к режиссеру Виталий Нестеров.
«Будь добр, выясни, откуда так кислятина несет. Дышать совершенно невозможно, а у меня ведь астма».
С этими словами Альберт Вениаминович вынул из внутреннего кармана аэрозольный ингалятор и, засунув в рот мундштук, два раза нажал на клапан. «Сейчас все сделаем. Наверное, пиротехники перемудрили со своими опытами. У нас же в понедельник туман в кадре должен быть. Вот и пробуют запускать свою машину. Вон и дым, кстати, уже полосами стелится». «Стелится полосами, мягко сказано». Уже через минуту всю съемочную площадку полностью заволокло то ли белым дымом, то ли туманом. И настолько плотно, что буквально в метре ничего не видно, а запах от него исходил явно не туманный, сильно уж химии отдавал. Если бы не эта вонь, то можно было бы поздравить пиротехников с удачным экспериментом. Туман практически не отличить от настоящего.
«Нет, меня этот божественный аромат точно с ума сведет!»
Режиссер плотно прижал надушенный французскими духами платок к лицу, закрывая рот и нос. «Альберт Вениаминович, я не смогу в этих условиях работать».
Из дымки рядом с ним материализовался Эдуард. «У меня прямо голова раскалывается, дикий сушняк!» Майский подошел к столику режиссера, торопливо схватил нераспечатанную бутылку минеральной воды и с хрустом провернул пробку. Жадно присосавшись к бутылке в три приема, отрываясь от горлышка лишь отрыгнуть газы, опустошил ее. К большому удивлению, почему-то легче ему не стало. С него мгновенно слетела напускная спесь. Непонятное чувство страха и безысходности неожиданно овладело кумиром женских сердец. Вроде ничего сверхъестественного не произошло, всего лишь обычный туман. Но щемящее сердце тоска, непонятно из-за чего появившаяся, и уже упомянутый страх, стягивающий кожу и вздыбливающий каждый волосок, чрезмерно взволновали актера. И когда позади него раздалось утробное урчание, точка переживаний достигла пика. Эдуард быстро и нервно развернулся, едва не столкнувшись с режиссером лицом к лицу. Альберт Вениаминович успел неслышно приблизиться к нему почти вплотную. Сноровисто обхватив актера холеными руками, потянулся ртом к его горлу. «Вы с ума сошли! Я ведь предупреждал, что меня интересует лишь противоположный пол. Не лезьте ко мне! Да что же это такое?» Эдуард вырвался из объятий тщедушного режиссера и оттолкнул его от себя. Но Альберт Вениаминович не успокоился и снова потянулся к актеру. «Эй!» – вскрикнул Эдуард, когда зубы режиссера впились в его правую руку, которую он отталкивал от себя противного старика. «Сдурел, пень старый, больно же!» Не контролируя себя, вскричал актер, еле вырвав свою прокушенную кисть изо рта взбесившегося режиссера. Только сейчас до Эдуарда начало доходить, что не так все просто, как ему кажется. Во взгляде Сарацинского в этот раз напрочь отсутствовала привычная масляная похоть, столь ему характерная. Взамен на актера уставились жуткие пустые глаза. Туман к этому времени распался на небольшие полоски и вскоре исчез полностью. Эдуард замер на месте, очумело глядя перед собой. Лучше бы он не смотрел на съемочную площадку. Открывшаяся взору картина совершенно не внушала оптимизма. Тошнота подкатила к горлу, и организм не выдержал ее напора. Едкая струя выплеснулась наружу, забрызгав рвотной массой вновь подошедшего режиссера. Впрочем, на Альберта Вениаминовича данное происшествие не произвело абсолютно никакого впечатления. Скалясь и утробно урча, он возобновил свои попытки укусить актера. Обладая фигурой атлета и снимаясь в боевиках, Эдуард Майский, а по жизни Иван Костюченко, являлся полной противоположностью своим героям, труслив, завистлив и тщеславен. Он скорее машинально, нежели сознательно, со всей силы двинул Сарацинского в челюсть. Худосочное тело режиссера отлетело в сторону. Зацепившись ногами за провода осветительной аппаратуры, оно рухнуло плашмя. Послышался неприятный хруст костей. Альберт Вениаминович затылком угодил прямо на крепежный металлический штырь. Тело несколько раз конвульсивно дернулось, и режиссер уставился в небо остекленевшим взглядом. Эдуард попятился, не сводя глаз. Нет, не с мертвого Альберта Вениаминовича, а с блондинки, которую герой Майского спасал в последнем дубле. На ее еще совсем недавно красивом лице отсутствовали губы, которые он перед этим целовал. Хорошо стали видны жемчужные зубы в окровавленном оскале. Две девушки из тех, что брали автограф, стояли на четвереньках возле ее тела. Они с чавканьем и урчанием давились вырванными кусками плоти. Пока одна дожевывала щеки, другая вгрызлась в обнаженную грудь, разбрызгивая кровь по разорванной блузке. Именно пиршество этой парочки явилось причиной приступа дурноты у Эдуарда и выброса рвотной массы. Смерть же режиссера Сарацинского на этом фоне выглядела бледной и не вызывала никаких эмоций. Со всех сторон съемочной площадки доносились панические крики и такое же урчание. Непрекращавшаяся ни на секунду головная боль сводила с ума. Эдуарду хотелось выть, но больше не от нее, а от непонимания создавшейся ситуации. Съемочную группу охватило всеобщее сумасшествие. Урчащие сотрудники в голодном припадке набрасывались на своих коллег и друзей, еще не превратившихся в таких же, как они, животных. Сбивали их с ног и валили на землю, приступая к жуткой трапезе. Людей, не пораженных странным недугом, становилось все меньше и меньше. По неизвестным причинам, еще 5 минут назад отбивавшийся от совершенно обезумевших нападавших, сам оказывался им подобным. И что странно, Эдуард не заметил, что их кто-либо успел покусать. Несмотря на разламывающую головную боль, он смог сделать вывод, что от укусов непонятной болезнью не заражаются. Хоть что-то хорошее. Раны на руке от зубов Альберта Вениаминовича уже перестали кровоточить и болеть. Они даже слегка затянулись, что, признаться, очень удивило Эдуарда. Но что значит утихающая соднящая боль в районе руки по сравнению со сводящей его с ума головной и жаждой? Увы, но и вторая литровая бутылка минеральной воды облегчения не принесла. Кстати, об облегчении. Из-за всего происходящего на съемочной площадке он не обратил внимания, что выпитая жидкость уже давно просится наружу. Эдуард зашел за вагончик костюмеров и, убедившись, что сзади на него никто не сможет напасть, расстегнул ширинку на камуфляжных брюках. Зажурчав струей на колесо вагончика, закрыл глаза от наслаждения. Через несколько минут послышался приближающийся шум двигателей. Эдуард, успевший вовремя опорожнить мочевой пузырь, быстро привел себя в порядок и осторожно выглянул из-за вагончика. Если бы съемочный день продолжался в обычном режиме, то он бы решил, что прибыла техника для съемок. Правда, они снимали обычно криминальный боевик, а не мир после апокалипсиса. Приехавшие машины полностью соответствовали технике конца света. Грузовик с обваренными металлическими листами кабиной и кузовом. Лобовое и боковые стекла забраны решеткой. В кузове во всю его длину находилась большая клетка, сваренная из швеллеров и толстой рубчатой арматуры. Она на метр возвышалась над бортами. Сквозь прутья решетки Эдуарду удалось рассмотреть головы девушек. Насчитал человек 10, а их там, может, и больше. 2 из них приподнялись, держась за арматуру. Лица их выглядели изможденными и растерянными. Рядом с грузовиком притормозили 2 запыленных джипа. От их первоначального вида ничего не осталось. Также сплошь наварены листы металла, усилены стойками. Спереди, над плугообразным отвалом, у одного из джипов закреплен череп невиданного чудища. Этакая помесь бультерьера и крокодила. Вытянутая челюсть с внушающими уважение и страх острыми, как бритвы, кинжальными зубами. И насколько смог рассмотреть Эдуард из-за укрытия, они располагались в 2 ряда. Ничего подобного в природе не встречалось, если отталкиваться от сюжетов программы «В мире животных». Из кабины выбралось 5 вооруженных автоматами мужчин. На вид явно не военные. Разномастный камуфляж, разгрузки с торчащими магазинами. У кого-то на голове бандана, а кто-то вообще без головного убора. Небритые лица, с поясных ремней свисают совсем не маленькие тесаки, непонятного назначения кирки с длинными ручками. Торчащие из-за спин трубы гранатометов дополняли бандитский образ. Более всего напоминали сирийских боевиков из многочисленных новостных телерепортажей. Они бесцеремонно прочесывали съемочную площадку. Из пистолетов с глушителями отстреливали членов съемочной группы, именно тех урчащих, которые набрасывались и кусали своих коллег. Отчаянно и испуганно завизжали 2 девушки. Их боевики вытащили из вагончика гримеров, где те прятались от взбесившихся коллег. Поняв, что сейчас придут и к его укрытию, Эдуард, еще находясь в невидимой для боевиков зоне, пригнувшись, побежал к особняку. Он надеялся, что получится укрыться в подвале. Старый особняк лишь благодаря декорациям смотрелся свежо и богато, а так руина руинами. Бородатый боевик подошел к столику режиссера и заинтересовался автоматом Калашникова, который оставил Эдуард.